Не хотим ни сына твоего, ни брата и никого из вашего племени. Хотим племени Владимирова. Дай нам Шурина твоего, Мстиславича». Всеволод, услыхав это требование, воротил епископа с послами и задержал их у себя. Не желая передать Новгорода Владимирову племени, Всеволод призвал к себе шурьев своих, Святополка и Владимира, дал им Брест и сказал: «О Новгороде не хлопочите, пусть их сидят одни, пусть берут себе князя, какого хотят». 9 месяцев сидели новгородцы без князя, чего они не могли терпеть по выражению летописца. При том же сделалось дороговизна, хлеб не шел им ниоткуда. При таких обстоятельствах, естественно, упала сторона, так сильно действовавшая против Святослава, и восторжествовала сторона противная. Но эта сторона переменила теперь направление. Мы видели, что Юрий Ростовский принял к себе Якуна и держал его в милости. Суздаль же бежали и другие приятели Святослава и Якуна. Судила, Нежата, Страшко. Ясно, что Юрий милостивым приемом привлек их всех на свою сторону. Теперь, когда сторона их усилилась, и они были призваны в Новгород, а Судила был избран даже посадником, то легко понять, что они стали действовать в пользу своего благодетеля Юрия, тем более, что теперь не оставалось другого средства, как обратиться к последнему. И вот новгородцы послали за Юрием. Тот сам к ним не поехал, а отправил сына своего Ростислава. Тогда Всеволод увидал, что ошибся в своем расчете, сильно рассердился на Юрия, захватил его город, городец на Остре и другие, захватил коней, рогатый скот, овец, всякое добро, какое только было у Юрия на юге. А между тем Изяслав Мстиславич послал сказать сестре своей, жене Всеволодовой: «Выпроси у зятя Новгород Великий, брату своему, Святополку». Она стала просить мужа, и тот, наконец, согласился. Разумеется, ни одна просьба жены заставила его согласиться на это. Ему выгоднее было видеть в Новгороде Шурина своего Мстиславича, чем сына Юрьева. Притом изгнание последнего в пользу первого усиливало еще больше вражду между Юрием и племянниками, что было очень выгодно для Всеволода. Когда в Новгороде узнали, что из Киева идет к ним Святополк Мстиславич с епископом и лучшими людьми, задержанными прежде Всеволодом, то сторона Мстиславичей поднялась опять, тем более, что теперь надобно было выбрать из двух одно – удержать сына Юрьева и войти во вражду с великим князем и Мстиславичами, или принять Святополка и враждовать с одним Юрием. Решились на последнее. Святополк был принят. Ростислав отправлен к отцу. И Новгород успокоился. Таковы были внутренние отношения во время старшинства Всеволода Ольговича. Обратимся теперь ко внешним. Мы оставили Польшу под правлением Болеслава III Кривоустого. Княжение Болеслава было одно из самых блистательных в польской истории по удачным войнам его с поморянами, чехами, немцами. Мы видели также постоянную борьбу его с братом Збидневым, против которого он пользовался русской помощью. Очень важно было на Руси, что деятельность такого энергического князя отвлекалась преимущественно на Запад, сдерживалась домашнюю борьбой с братом, и что современниками его на Руси были Мономах и сын его Мстислав, которые могли дать всегда сильный отпор Польше в случае вражды с ее князем. Так кончилось ничем вмешательство Болеслава в дела волынские, когда он принял сторону Изяславовой линии, ему родственной. По смерти Мстислава Великого, когда начались смуты на Руси, герой польский уже устарел, да и постоянно отвлекался западными отношениями. А по смерти Болеслава усобицы между сыновьями его не только помешали им воспользоваться русскими усобицами, но даже заставили их дать место вмешательству русских князей в свои дела. Болеслав умер в 1139 году, оставив 5 сыновей, между которыми начались те же самые родовые отношения, какие мы видели до сих пор между князьями русскими и чешскими. Старший из Болеславичей сидел на главном столе в Кракове. Меньшие братья имели свои волости и находились к старшему только в родовых отношениях. Легко понять, какое следствие для Польши должны были иметь подобные отношения между князьями, когда значение вельмож успело уже так усилиться. Владислав II, старший между Болеславичами, был сам человек кроткий и миролюбивый, но не такова была жена его, Агнеса, дочь Леопольда, герцога австрийского. Немецкой принцессе казались дикими родовые отношения между князьями. Ее гордость оскорблялась тем, что муж ее считался только старшим между братьями. Она называла его полукнязем и полумужчиной за то, что он терпел подле себя столько равноправных князей. Владислав поддался увещаниям и насмешкам жены. Он начал требовать дани с волостей, принадлежавших братьям, забирать города последних и обнаруживал намерение совершенно изгнать их из Польши. Но вельможи и прелаты встали за младших братьев, и Владислав принужден был бежать в Германию. Старшинство принял второй после него брат Болеслав, четвертый Кудрявый. В этих усобицах принимал участие Всеволод Ольгович по родству с Владиславом, за старшим сыном которого Болеславом была дочь его Звенислава или Велеслава. В 1142 году Всеволод посылал сына своего Святослава, двоюродного брата Изяслава Давыдовича и Владимирка Галицкого на помощь Владиславу против меньших братьев. Русские полки не спасли Владислава от изгнания. Наш летописец сам признается, что они удовольствовались только опустошением страны, побравши в плен больше мирных, чем ратных людей. В походе на Владимирка Владислав был в войске Всеволодовом. В 1145 году на зов Владислава, не перестававшего хлопотать о возвращении стола то на Руси, то у немцев, отправился на меньших Болеславичей Игорь Ольгович с братьями. «В середине земли польской, — говорит летописец, — встретились они с Болеславом Кудрявым и братом его Мечиславом, Мешко. Польские князья не захотели биться. Приехали к Игорю с поклоном и помирились на том, что уступили старшему брату Владиславу 4 города во владение, а Игорю с братьями дали город Визну, после чего русские князья возвратились домой и привели с собой большой полон. Тем и кончились польские отношения. Шведскому князю, который в 1142 году приходил в 60 шнеках на заграничных купцов, шедших в 3 лодьях, не удалось овладеть последними. Купцы отбились от шведов, убившие у них 150 человек. С финскими племенами продолжалась борьба по-прежнему. В 1142 году приходила Ейм из Финляндии и воевала область Новгородскую, но ни одного человека из них не возвратилось домой. Ладожане истребили у них 400 человек. В следующем году упоминается о походе Курелы на Ейм. О половецких нашествиях не встречаем известий в летописях. Под 1139 годом читаем, что приходила вся половецкая земля, все князья половецкие на мир. Ходил к ним Всеволод из Киева и Андрей из Переславля, к Молотину, и помирились. Разумеется, мир этот можно было только купить у варваров. После видим, что половцы участвуют в походе Всеволода на Галич. Мы видели, что еще во время галицкого похода Игорь Ольгович упоминал об обещании брата Всеволода оставить ему после себя Киев. В 1145 году Всеволод в присутствии братьев своих, родных, двоюродных и Шурина Изяслава Мстиславича прямо объявил об этом распоряжении своем. «Владимир Мономах, — говорил он, — посадил после себя на старшем столе сына своего Мстислава, а Мстислав — брата своего Ярополка. Так и я, если Бог меня возьмет, отдаю Киев по себе брату своему Игорю». Преемство Мстислава после Мономаха и преемство Ярополка после Мстислава нарушило в глазах Ольговича старый порядок, по которому старшинство и Киев принадлежали всегда самому старшему в роде. Так как Мономаховичи первые нарушили этот обычай в пользу своего племени, то теперь он, Всеволод, считает себя вправе поступить точно так же, отдать Киев после себя брату, хотя Игорь и не был после него самым старшим в целом роде Ярославовым. Изяслав Мстиславич сильно вооружился против этого распоряжения, но делать было нечего. По нужде целовал он крест, что признает старшинство Игоря. Когда все братья, продолжает летописец, сели у Всеволода на сенях, то он начал говорить: «Игорь, целуй крест, что будешь любить братьев. А вы, Владимир, Святослав, Изяслав, целуйте крест Игорю и будьте довольны тем, что вам даст по своей воле, а не по нужде». И все братья целовали крест. Когда в 1146 году Всеволод больной возвратился из Галицкого похода, то остановился под Выжгородом на острове, велел позвать к себе лучших киевлян и сказал им: «Я очень болен. Вот вам брат мой Игорь, возьмите его себе в князья». Те отвечали: «Возьмем с радостью». Игорь отправился с ними в Киев, созвал всех граждан, и все целовали ему крест, говоря: «Ты нам князь». Но они обманывали его, прибавляет летописец. На другой день поехал Игорь в Выжгород, и выжгородцы также целовали ему крест. Всеволод был еще все жив. Он послал зятя своего, Болеслава Польского, к Изяславу Мстиславичу, а боярина Мирослава Андреевича к Давыдовичам спросить, стоят ли они в крестном целовании Игорю. И те отвечали, что стоят. 1 августа умер Всеволод, князь умный, деятельный, где дело шло об его личных выгодах, умевший пользоваться обстоятельствами, но не разбиравший средств при достижении цели. После братних похорон Игорь поехал в Киев, опять созвал всех киевлян на гору, на двор Ярославов, и опять все присягнули ему. Но потом вдруг собрались все у Туровой божницы и послали сказать Игорю: «Князь, приезжай к нам». Игорь вместе с братом Святославом поехал, остановился с дружиною, а брата Святослава послал навече. Киевляне стали жаловаться на Тиуна Всеволодова, Радшу, и на другого Тиуна Выжгородского, Тудора. Говорили: «Радша погубил у нас Киев, а Тудор – Выжгород. Так теперь, князь Святослав, целуй крест нам и с братом своим, что если кого из нас обидят, то ты разбирай дело». Святослав отвечал: «Я целую крест за брата, что не будет вам никакого насилия, будет вам и Тиун по вашей воле». Сказавши это, он сошел с лошади и целовал крест навече. Киевляне также все сошли с лошадей и целовали крест, говоря: «Брат твой, князь, и ты клялись, и с детьми не мыслить зла ни против Игоря, ни против Святослава». После этого Святослав, взявши лучших мужей, поехал с ними к Игорю и сказал ему: «Брат, я поклялся им, что ты будешь судить их справедливо и любить». Игорь сошел с лошади и целовал крест на всей их воле и на братней, после чего князья поехали обедать. Но киевляне бросились свечи на Радшин двор грабить и на мечников. Игорь выслал к ним брата Святослава с дружиною, и тот едва утишил их. В то же самое время Игорь послал сказать Изяславу Мстиславичу: «Брата нашего Бог взял. Стоишь ли в крестном целовании?» Изяслав не дал ответа и даже не отпустил посла назад, потому что Игорь не сдержал обещания, данного киевлянам, и те послали сказать Изяславу в Переяславль: «Пойди, князь, к нам, хотим тебя». Изяслав принял приглашение, собрал своих ратных людей и пошел из Переяславля. Когда он перешел Днепр у Заруба, то прислало к нему все пограничное варварское народонаселение, черные клобуки и все жители пограничных городов на реке Росе, все Поросье. Посланные говорили: «Ты наш князь, Ольговичей не хотим, ступай скорее, а мы с тобою». Изяслав пошел к Дерновому, и тут соединились с ним все черные клобуки и паршане, жители городов Поросе. Туда же прислали к нему белгородцы и васильевцы с теми же речами. «Ступай, ты наш князь, Ольговичей не хотим». Скоро явились новые послы из Киева и сказали: «Ты наш князь, ступай, не хотим переходить к Ольговичам точно по наследству. Где увидим твой стяг, тут и мы будем готовы с тобою». Эти слова очень важны. Они показывают, что современники не были знакомы с понятиями о наследственности в одной линии. Изяслав собрал все свое войско в степи, христиан и поганых, и сказал им: «Братья, Всеволода я считал по правде братом старшим, потому что старший брат и зять мне как отец, а с этими, как меня Бог управит, и сила крестная, либо голову свою положу пред вами, либо достану стол дедовский и отцовский». Сказавши это, он двинулся к Киеву. А между тем Игорь послал к двоюродным братьям своим Давыдовичам спросить у них, стоят ли они в крестном целовании. Те хотели дорого продать свою верность клятве и запросили у него властей много.